«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела науки и образования «Комсомольской правды» Александр Милкус.
Здравствуйте.
И у нас в гостях сегодня Надежда Бысик, аналитик Центра социально-экономического развития, школы, Института образования Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Итак, может ли педагог учить 40 детей в классе?
Учить-то может быть, как?
Может быть, 50. Ну, в общем, говорить сегодня будем о том, сколько должно быть детей в классе.
Да.
И абсолютно все родители, я в этом абсолютно убежден. Сам, как отец троих детей, могу сказать, ну, чем меньше, тем лучше. Но это же очевидно.
И мы должны сказать, что вот тема этой программы, как мы и говорили в прошлый раз, у нас же улица с двусторонним движением, нам подсказали наши слушатели.
Безусловно.
Мы получили в прошлый раз, когда говорили неделю назад на родителей, темы, получили из Краснодара письмо, а как вот можно учить, если в нашей школе, новой школе, 17 первых классов, и каждом там по 38-40 детей. Вот, нас это впечатлило. Все-таки не в каждой школе 17 первых классов. Вот. И мы, во-первых, решили разобраться. Действительно, такая школа есть. Она находится в новом районе Краснодара, поэтому там район большой, а школа одна. Поэтому там много малышей, и учителей не так много, поэтому вот такое получается, значит, около 600 первоклашек у них. Вот. Но мы решили поговорить...
На одну раз... всего лишь школу, да. 600 первоклашек, да. Вы представили себе?
Ужас. Ну, а может, не ужас. В общем, мы решили разобраться, на самом деле, сколько должно быть детей в классе, как быть учителем, и, в общем, и как родителям к этому относиться. Ведь буквально там, года два назад, может быть, Надежда Викторовна меня поправит, сняли норму, которая была в санитарных нормах и правилах, о том, что в классе не должно быть больше 25 детей. И как только вот эту норму сняли, на самом деле ползучее увеличение количества детей в классах было и до того. Где-то проверяющие закрывали глаза, где-то школы штрафовали. Ну, понятно, учителей не хватало, классов не хватало. У нас где-то лет 5 назад уже пришла в школу, мы выбрались из демографической ямы, и количество детей, поступающих в младшую школу, стало существенно больше, чем количество выпускников. И, естественно, не все школы были готовы к этому. Ну, не просто потому, что они не подготовились, просто не хватало помещений, не хватало учителей. И вот, я так понимаю, что власти вынуждены были вот эту вот норму снять. И теперь, конечно, и по 35, и по 38, и по 40 детей в классах есть, и вот таких школ достаточно много. Я так понимаю, что и в Новосибирске, вот мы когда готовили передачу...
Да-да-да-да-да, и в Красноярске, и в Новосибирске. Вы смотрите, вот в Красноярске, к примеру, в некоторых школах родители с ночи занимали очередь, чтобы пристроить ребенка. А мы знаем, что с сегодняшнего дня же началась
запись. Ну, в Москве раньше началась запись, да. Первый класс, потому что в Москве это все довольно культурно организовано через электронную запись на сайте.
Но такое, к сожалению, не всегда есть, не везде. Вот сегодня буквально началось столпотворение. В одной из школ даже случилась драка среди родителей. Почему? Причина вся в тех, кто претендует на место в первом классе не по прописке, кто хочет пристроить ребенка в хорошую школу, пусть даже она не рядом с домом. Мы знаем, что у нас сейчас дети все распределены по школам по прописке, ну и вроде бы как там примерно должно быть нормально, ну, нормальное количество детей. По закону как должно быть? Что для вас важно, уважаемые слушатели? Давайте вот пока сейчас на эту тему мы с вами поговорим, а у Надежды Викторовны узнаем, сколько должно быть действительно детей в классе. Что для вас важно? Близость к дому или все-таки качество образования? Вы готовы отдать ребенка на другой конец города в хорошую школу? Пусть даже
и
там
сколько,
будет...
сколько, на ваш взгляд, в классе, в котором будет учиться или должен учиться ваш ребенок, должно быть его соучеников?
Вот пусть даже 35 будет одноклассников у вашего сына или дочери, но школа с хорошим образованием на другом конце города.
С хорошей репутацией. Вот образование не всегда соответствует.
Это правда. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые? 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а мы сейчас...
Ну, и WhatsApp, и Viber тоже подключились.
Да, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Здесь мы ждем ваших сообщений. Надежда Викторовна, что говорят исследования? где лучше дают образование, в каких школах, в каких классах, там, где мало детей, потому что я, например, хорошо себя помню, ну, это, правда, уже 8 класс был, но все-таки у меня было 17 человек в классе, ну, это же прекрасно. Или вот как сейчас мои дети ходят, у них по 30 человек в классе.
Да, это хороший вопрос. Мне кажется, нужно начать с того, что вообще то, что детей стало много, это уже очень хорошо. У нас была некоторая демографическая яма, сейчас мы из нее выбрались. Первыми испытали эффект большого количества детей детские сады. Сейчас вроде как мы разобрались. Кстати, заметьте, очень быстро. И вот, наконец, эта большая волна пришла в школу. Согласно Конституции, мы обязаны всем предоставить возможности для бесплатного образования. И тут возникает вот тот вопрос, который вы задали. То есть где ребенок учится? Рядом с домом или в хорошей школе?
Поэтому, мы нельзя рядом с домом и в хорошей школе?
Ну, это идеальный вариант. Но на самом деле тут надо вообще говорить, а что такое хорошая школа? Хорошая школа – это та школа, которую рекомендуют твои соседи, у которых ребенок пошел во второй или в третий класс.
Но только так, я думаю, можно определить.
Не знаю, у меня определения, на мой взгляд, может быть, меня слушатели поправят, два определения взаимоисключающие. Первое – это хорошая школа, по моему убеждению, это школа, в которой ребенок счастлив, когда он идет с удовольствием на занятия, где он любит учителей, где учителя любят его, и после школы он не уходит с ненавистью и усталостью из школы. Вторая школа, другое определение, это там, где дают возможность получить хорошие знания, поступить в хороший престижный университет или институт, и таким образом родители считают, что будет успешная карьера у ребенка. Вот, на мой взгляд, эти два понятия, они, к сожалению, не всегда пересекаются, далеко не всегда.
Да, но на взгляд наших исследователей, не только наших зарубежных, к сожалению, ну, в России точно превалирует второй взгляд. Хорошая школа должна давать хорошее образование, чтобы потом ребенок без проблем поступил в вуз. При этом, конечно, хорошо, чтобы там был хороший климат, чтобы ребенок был, находился в безопасной среде, чтобы он вкусно кушал и так далее. Но вот самое главное, что он должен хорошо поступить в вуз. И поэтому, кстати, вот я смотрела недавнее исследование, родители, которые всеми силами стремятся записать в первом классе ребенка в хорошую школу, потом всеми силами стараются, чтобы он в ней удержался. То есть вот доля переходов из этой школы уже очень мало. Вот. Но наши же исследования, а также многочисленные зарубежные говорят, что, к сожалению, вот это вот качество образования и возможность поступить потом в вуз мало зависит от количества учащихся в классе.
Это сейчас хорошая новость, кстати, для всех родителей, у которых дети посещают классы, где там по 30 человек.
Да.
Ну, я что-то все равно у меня в голове это не укладывается.
Действительно, почему так получается? Ну, 30 человек преподавателю, учителю.
А 38?
Ну, банально трудно.
Неужели учитель... Хороший да? учитель может из 38.
Да, справиться. Вот я была в Японии, и там меньше 40 человек вообще нет в классе.
Все зависит. Ну, они там все маленькие, дисциплинированные, наверное.
Ну, почему? Есть и старшая школа в Японии, в общем, и вообще в мире, особенно в восточно-азиатских странах, вот количество учащихся в классе очень большое. Но не во всех классах дети сидят за партами по 2 человека, затылок друг к другу, слушают учителя и отвечают у доски. Потому что современная модель преподавания, она очень сильно изменилась. Вот мы сейчас с вами сидим за большим столом напротив друг друга. И, в общем, хорошо бы, чтобы и дети так сидели. Потому что, чтобы быть успешным в жизни, не обязательно поступить в хороший вуз. А нужно обладать навыками, которые сейчас в мире называются навыки 21 века. Они очень простые.
Мы, наверное, об этом поговорим после перерыва.
Да, у нас, кстати, еще звонок есть от нашего слушателя. Тоже услышим его сразу после перерыва. Надежда Бысик у нас в студии. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус.
Родительский вопрос. Кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай и звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. И у нас в студии Надежда Бысик. Это аналитик Центра социально-экономического развития школы, Института образования Высшей школы экономики. Итак, сколько должно быть детей в классах? Именно об этом мы сегодня говорим. Вот у нас на связи слушатель наш есть. Он дозвонился нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
День добрый. Меня зовут Алексей, я город Вологда. По поводу количества детей в школе, я думаю, что все-таки 25 – это тот, наверное, максимум, который должен быть в классе. Дело в том, что я являюсь еще и преподавателем в ВУЗе, поэтому для меня 15 человек под группой – это самый верх. Было бы идеально, когда могу каждому ребенку, как бы уже студенту, уделить внимание. В классе, конечно, там немножко другая ситуация. На сегодняшний день в Вологде все группы, они по 30 человек. Классно. Все школы учатся в две смены. Вот у меня дочка, например, средняя дочка, да, она во втором классе, то есть она во вторую смену. В следующий год она будет первую. То есть через каждый год они меняют первую смену во вторую смену. Это что касается в целом. А что касается вопроса о том, где выбрать школу близко, но похуже, как вы говорите, статус, да, если подальше, но получше, то здесь надо не забывать очень важный аспект. Кто будет водить ребенка в школу, которая находится дальше? Но это очень актуальный вопрос.
Да, с этим действительно. Да, да. Алексей, поэтому... спасибо большое.
Вот не действительно, поспоришь.
С этим сталкиваются очень многие, причем не только при выборе школы, а при выборе вообще всего. Кружки для детей и так далее, и так далее. А по какому принципу вы выбираете для своего ребенка школу? Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер в WhatsApp и Viber, куда вы можете писать свои сообщения. Что касается норм Санпина, вот мы тут в перерыве, пока нас никто не слышал, скажем так, за микрофоном разговаривали, вот оказывается, Надежда Викторовна нам говорит, что все не так-то просто. Если да, может быть 30 детей в классе, то...
Что конкретно, да.
Ну, здесь даже, может, и рассказывать не надо. Сейчас мы все пользуемся интернетом. Угу. Пожалуйста, в поисковике можно набрать Санпин и посмотреть. И там вот в этих изменениях конца 2015 года, потому что Санпины для школ утверждены в 2010 году, вот в 2015 вышли изменения. И там сказано, что... Действительно, отменяется норма 25 человек в классе, но при этом норма площади на одного учащегося в классе, она не отменяется, она существует, по-моему, там 2,5 квадратных метра на учащегося. Кроме того, в санпинах регулируется и расстояние между партами, и расстояние от первой парты до доски, и расстояние от внешней стены, там, где окна, и другие какие-то вещи, которые, в общем, нормально действуют, и школы должны на них ориентироваться.
В общем, родители, внимание, если у вас много детей в классе, у вас есть все-таки возможность побороться за то, чтобы было поменьше. Смотрите в санпинах, посмотрите, сколько норм, какая норма на ребенка и какая площадь вашего класса. И если там превышение, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор, школа должна на это реагировать.
Да, и школу просто закроют, нарушение. Александр Борисович. Школу просто закроют. Закроют класс.
А штрафуют будет... директора.
Ну, и... пусть... А что делать директору в такой ситуации? Кстати, тоже
выполнять
серьезный спор.
Нормы санитарные.
Пристраивать к своей школе, там, выносить стены?
Обращаться к учредителю. Учредителем является муниципалитет для того, чтобы решить проблему и чтобы обстановка в школе соответствовала нормам и правилам, которые приняты. Вот и все.
Да, вот если взять...
Подожди, вот с этим мы разобрались, точка. Есть закон, надо следовать закону, нет других вариантов.
Здесь спорить не буду, но с другой стороны, взять ту же краснодарскую историю, где 17 классов в одной школе. Не могут построить школу для детей, ну, не говоря о том, что уже пристроить какие-то здания и так далее. Кстати, насчет Краснодара, у нас прямо сейчас на связи Александр Шагалов. Это учитель года России 2016 года.
Лучший учитель России 2016 года, я бы так сказал.
Да, учитель русского языка и литературы школы номер 7 имени Георгия Константиновича Жукова, города Армавира, что в Краснодарском крае. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, сколько должно быть, по-вашему, детей в классе, чтобы был хороший, нормальный учебный
для
процесс?
Для вас сколько учеников комфортно?
Ну, мы об этом много раз с коллегами говорили, обсуждали это на форумах. Вообще в идеале, когда в классе, ну, 16-20 человек, ты успеваешь хорошо ребята простить, все могут высказаться. То есть вот это идеально, как бы комфортные условия для урока.
А когда 30 человек, соответственно, это уже страдает образование, так скажем.
В среднем в классах так и есть, в основном 30, 28, 30 человек. Нет, конечно, ты успеваешь, но, повторюсь, когда класс меньше, ребята больше успевают сделать, высказаться. Представьте себе, вот 30 человек в классе, даже если по одной минуте ребенок будет говорить, то это уже 30 минут, урок 40-45 минут, да? А еще возьмите на это, на проверку домашнего задания, на объяснение учителя и так далее, и так далее. То есть, конечно же, желательно было бы, чтобы меньше было человек. Но видите, в чем проблема сейчас? Зарплата сейчас привязана к количеству учеников в классах.
Ну, то есть получается, что учителю выгодно, чтобы у него в классе было побольше учеников?
Ну, косвенно, да, но учитель на случай не набирает классы, и количество человек не регулирует класс.
Скажите, а вот насколько для вас сложно, если это будет класс инклюзивный? Где будут ребята...
Пока не приходилось работать в таких классах, поэтому я не могу сказать.
Как можно решить проблему, как сейчас обращаюсь как к лучшему учителю прошлого года, как можно решить проблему перенаселенности наших классов?
Ну, понимаете, я был на совещании в крае, это сейчас проблема актуальная, я думаю, по всей стране. Дело в том, что просто пристройками не всегда возможно решить эту проблему. Должны просто строиться, если строятся новые школы, то очень большие и вмещающие себя большое количество человек. Тогда часть ребят, которые не помещаются в этих школах, смогут в эту школу перейти. Повторюсь, чисто только пристройками эту проблему не решить. Отсюда же, кстати, возникает и проблема второй смены. Не хватает классов, много ребят, и приходится вводить вторую смену.
Вот интересно, спасибо большое. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Шагалов был у нас на связи. Учитель года 2016 в России, учитель русского языка и литературы, школа номер 7 города Армавир Краснодарского края. Вот интересно, мы-то с вами говорим сейчас про учеников, про детей. А как быть преподавателем? Как быть преподавателем, который вынужден работать в тесных классах? Ну, потому что по санпинам мы понимаем, что должно быть 2,5 метра
на ребенка. Вот то, что я спрашивал Александр Михайлович, сейчас же, в принципе, если есть дети с особенностями развития, здоровья, они могут ходить в обычную школу, и с ними надо по-другому заниматься, и на них больше тратить время. Так называемый инклюзивный класс. Сейчас все делается для того, чтобы такие ребята учились в обычных общеобразовательных классах. И тут и другая подготовка нужна, и другой темп урока. И, в общем, не знаю, вот это очень сложно, я думаю, что, и насколько я помню, по цифрам, может быть, Надежда Викторовна меня поправит, уже около 20% в классах, где есть такие ребята.
Вы имеете в виду инклюзивные классы?
Инклюзивные, да.
Ну, это нормальная практика, весь мир так работает, и мы, в общем, так работаем. Ребенку с особенностями развития гораздо правильнее учиться в инклюзивном классе. И в
школу. Ребенку, да, а вот да. Как учитель с такими ребятами, с такими ребятами, еще если есть ребята с синдромом повышенного внимания, гиперактивности.
Учителю нужно учиться, повышать квалификацию. Он должен уметь работать и с такими, и с такими, и с такими учащимися. И вот, кстати, вот это совершенно правильно, что мы заговорили об учителе. Угу. Потому что проблема там перенаселенности, как вы говорите, классов и так далее, в общем, имеет решение. И это решение заключается в учителе. Потому что, когда мы говорим, что не зависит качество образования учащихся от размера класса, но оно зависит от качества учителя. И международные там и в зарубежных странах сравнительные исследования точно показывают, что если учитель высококвалифицированный, и если ребенку достался, а другому достался не очень высококвалифицированный, то будет очевидная разница в образовательных результатах ребенка.
8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона. А по какому принципу вы готовы выбирать школу для своего ребенка? У нас Светлана на связи. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана Борисовна, и я хочу вас, может быть, немножко разочаровать. Вот я простой обыватель, у меня также есть внуки, и дочку я вырастила. Вот проблема перенаселенности в классах, да. Вы знаете, как она решается? Я, наверное, вот сейчас буду белой вороной, но поддержат меня практически все родители. Репетиторством. Вот 30 человек в классе. Кто-то не дослышал, кто-то, ну, сами понимаете, дети. И мы, родители, вот сейчас у меня уже внук. и внуку мы платим с дедом на репетиторство. Он не дурачок, он учится очень прекрасно, у него практически все пятерки. Но чтобы заслужить эту пятерку, обогащаются наши преподаватели.
То есть вы платите этому же учителю, который учит его в школе?
Вы знаете, вот понимаете, я думала, я одна такая, но по...
Ну, как показывает практика, платят и тем же учителям, и нанимают со стороны. Спасибо, все. Светлана. Такой... Перерыв.
Родительский вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов, и у нас в гостях Надежда Бысик, аналитик Центра социально-экономического развития школы, Института образования Высшей школы экономики. Спрашиваем мы у вас, уважаемый слушатель, а по какому принципу вы для своих детей выбираете школу? Что поближе и поудобнее, либо подальше и получше? А играет ли для вас количество, играет ли для вас роль количество детей в классе? Вот читаю сообщение. Первое – это грамотный преподаватель, второе – количество учащихся. Об этом пишет наш... Ну, вот именно по этому принципу выбирают школу. 45 человек было в классе в 80-м году. Сидели по трое за партами. Валентин, здрасте. Я считаю, что чем ближе к дому, тем лучше. Если ребенок будет стараться, то добьется успеха. Последние наши темы про скандалы, которые мы освещаем, это и 57-я школа, и Лига школ в так называемых элитных школах, да, вот нам слушатель пишет, расставляет все на своих места, на свои места. 20 человек в классе – это нормально. Но 20 человек в классе – это уже не бывает нигде.
Не будет.
Ну, в школьной сельской школе, в сельской школах.
Есть только сельская школа. Я предлагаю сейчас вернуться нам на, там, буквально 5 минут назад. Вот нам позвонила слушательница и говорит, что дети... приходится с ребенком заниматься у репетиторов. Только тогда, учитывая, что у них 30 человек в классе, только тогда можно успеть за программой, потому что преподаватель, учитель, не может дать всем нужное количество знаний.
Я бы сказала, что не всем детям нужно заниматься с репетитором, и не все учителя не могут в большой компании дать нужное количество знаний. Здесь надо сказать вообще, вот занятие с репетитором – это по большей части родительская стратегия. У нас есть определенная доля родителей, которые с первого класса выбирают хорошую школу, водят детей на занятия дополнительные, в кружки и так далее, и так далее, и вообще следят за образованием родителей. Есть большая группа родителей, которые считают, что вот они привели ребенка в школу, и школа должна обеспечить ему и основное образование, и дополнительное, и покормить, и погулять, и так далее. И есть, к сожалению, и все больше становится группа родителей, которые вообще отвели и не очень интересуются. И вот первая группа, которая водит детей везде и к репетитору, она, конечно, важная и правильная, и таких родителей нужно всячески поддерживать. Но, а что делать вот третий? А что делать детям, которые учатся в школе, в которой нет конкурса? Проблема стоит в том, что у нас сейчас вообще существует некоторое расслоение школ. Вот мы очень много и очень часто говорим о лучших школах, о там, детях из хороших семей и так далее. Мы поддерживаем такие школы, мы поддерживаем одаренных учащихся и так далее. Проблема стоит в том, что у нас формируется большая группа школ, образовательные результаты которых низкие, которые... Ну, набирают первые классы, но из тех ребят, которые живут рядом, в которые не стремятся и не стоят в очередях по ночам, там, записываясь и так далее, и так далее. И вот это, кстати, выход из той ситуации, которую мы с вами обсуждаем, потому что если бы каждая школа, как в Финляндии, в России, давала хорошее образование, то у нас бы не было этих сумасшедших.
А что надо сделать, чтобы были школы всех с хорошим образованием? Наверное, так невозможно, так же, как нельзя, чтобы все люди были ростом 180 сантиметров или там все женщины там, одной и той же конституции.
Невозможно, конечно, но нужно что-то делать. А что? Ведь мы же поддерживаем. Вот у нас была компания поддержки сельских школ. Мы очень много вложили. Мы сделали так, что дети обеспечены там подвозом. Мы поставили компьютеры и так далее. И мы видим, что это возымело свое действие. И ученики сельских школ, тем более в условиях ЕГЭ, могли приезжать, поступать и так далее. Вот сейчас мы должны поддержать такие школы. Школы, в которых концентрируются учащиеся с низкими результатами, из не очень богатых семей, с неродным русским языком, школы, которые находятся на окраинных городах, или отдаленные сельские школы. И вот их нужно поддержать, в них нужно повысить качество образования, и тогда родитель будет выбирать, безусловно, школу, которая ближе всего к дому.
Хорошо. Вот скажите мне, а каким образом определить, вот мы определяем ребенка в первый класс, каким образом определить, вот это квалифицированный учитель, это хороший учитель, вот мы же мы находим школу, да, и мы находим учителя. Как найти? Какие могут быть критерии?
А я, Надежда Викторовна, мы сейчас обязательно вернемся к этому вопросу, но я попрошу ответить сейчас на него Андрея Шевченко. Это директор школы номер 98, лучший директор школы прошлого года. Он у нас прямо
России.
Сейчас...
России. Лучший директор школы. А школа 98 города Краснодара.
Да. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Школа имени Героя России генерала Геннадия Николаевича Трошева. Для меня огромнейшая честь принимать участие в вашей дискуссии. Я аплодирую стоя позиции Надежды Викторовны из Высшей школы экономики, потому что Высшая школа экономики в образовании у нас очень большим авторитетом пользуется и влияет очень сильно на образование. Вы поднимаете очень яркие, замечательные темы. Прозвучало и репетиторство, и инклюзивное образование. Я просто хотел бы поучаствовать в каждой из этих дискуссий, но понимаю, что время очень ограничено. Тем более, сегодня очень важный день, 1 февраля. Родители будущих первоклассников именно сегодня имеют по закону право возможность прийти в школу и написать заявление. Начинается прием в первые классы.
У вас тоже ночевали под дверью?
Нет, у нас нет такой практики, тем более в Краснодаре впервые стоят морозы, минус 10, и ночевать под дверью в нашей школе не принято, если кто-то обладает какой-то проблемой, мы ее решаем тут же. Но вместе с тем, вот делить школы на учителя или на школу, вот сама позиция прозвучала, хорошая школа или хороший учитель, я бы все-таки хотел говорить о хорошей школе. Хорошая школа складывается из хороших учителей. Хорошая школа складывается из хороших условий. Хорошая школа складывается из хорошего коллектива. И когда родители будущих первоклассников идут о том, что вот они узнали, что где-то там есть одна хорошая Марья Ивановна, именно она хороший учитель, потому что 5 лет назад она была хорошим учителем у каких-то знакомых, ну вот эта позиция для меня крайне неверная. Она приводит к тому, что родители, пользуясь непроверенной информацией, начинают предпринимать определенные действия, которые потом приводят и к очередям, к непонятным напряжению, когда вот в одну школу все идут, а в другую, считая ее какой-то недостаточно
хорошей. Иногда и коррупции.
Ужас с этой коррупцией, это не совсем правильная ситуация.
Очень хорошо, что делать? У нас единственный опыт есть, который это то, что говорят во дворе.
Сарафанное радио.
Да.
Вот, что делать, это привлекать средства массовой информации и благодарить их каждый раз, когда они обращаются с положительной информацией, с положительным медийным поводом о школе. Пытаться объяснить родителям, что, безусловно, позиция «ближняя школа, лучшая для ребенка» должна быть лозунгом. Когда родитель, если с чем-то не согласен в школе, он имеет полное право прийти и повлиять на учебный процесс, на воспитательный процесс. Он может войти в состав общественных организаций, которые, общественных структур, общественного управления, которые работают в школе, для того, чтобы изменить к лучшему работу непосредственно в самой школе. Конечно, хотелось бы сразу попасть в Финляндию, чтобы все женщины ростом не ниже 180 сантиметров, чтобы все школы давали идеальные здания, но ведь этого не будет. И реально нужно делать кропотливые постепенные шаги к тому, чтобы совершенствовать то, что у нас сегодня есть. А у нас все-таки есть не самая худшая в мире система образования, которая по анализам ТАСИС, это именно заграничные исследования, показывает о том, что есть у нас очень хорошие достижения среди учащихся классов, которые обходят и учеников и США, и Германии, впереди, по-моему, только лишь Сингапур. У нас есть очень хороший задел, но об этом же говорят гораздо меньше, чем о том, что произошла какая-то трагедия. в школе, произошло какое-то ЧП, произошел какой-то из ряда вон выходящий случай. Поэтому очень хотелось бы, чтобы было больше положительных медийных поводов, чтобы средства массовой информации и вот очень уважаемая «Комсомольская правда» находила возможность рассказать о том, какие изменения сейчас происходят в школе, о том, что школа перешла на электронный документооборот, есть электронные журналы, которые делают школьную ситуацию прозрачной.
И которые не работают, как, например, у нас в Москве на протяжении последних 4 дней. И мы не можем посмотреть домашнее задание для ребенка.
Вы представляете, вот насколько изменилась система образования? Еще год назад родители не понимали, что в журнале у ребенка месяцами. Да что там месяцами? Многие и год целый не знали, что в журнале у ребенка, какие у него оценки, и спокойно к этому относились. А сейчас целых 4 дня, и уже это информационный повод сказать о том, что вот мы 4 дня оценки не видим. Ну, насколько шаг вперед, насколько это развитие.
Только у нас учителя по старинке заполняют и дубль журнала, и тратят свое время для того,
здесь
чтобы...
Здесь уже, конечно, безусловно, когда идет по старинке дубль, наверное, нужно с доверием отнестись к труду учителя и не нагружать его дополнительной информацией. Мы тоже с опасением относимся к тому, что вся школьная документация сейчас переведена в цифровой формат, и если произойдет какой-то сбой, безусловно, это будет чревато определенными потерями. Но то, что учитель разгружен, заполняя журнал только лишь в электронном виде, ну, это неоспоримый шаг вперед. То, что родитель имеет возможность получить комментарии по каждому образовательному шагу ребенка, это тоже огромный шаг вперед. Когда родитель вечером может написать сообщение учителю, а почему это у Васи по географии 3, ведь он мне перед этим все рассказал про Юкатан, он все знает. И получить ответ учителя. Это среда коммуникации, это среда более оптимального взаимодействия с информацией. Но для меня было бы очень важно, как человеку, который живет в городе Краснодар, еще сказать несколько слов о переполненности школ. Безусловно, это огромная проблема. Но говорить о том, что это проблема именно для всех школ, для каждой школы, что каждая школа переполнена, ну это наверняка не так. Переполнены те школы, которые хорошие и в которые пытаются попасть к хорошим учителям. И переполнены те школы, которые находятся в хороших городах, в хороших, динамично развивающихся территориях, куда приезжает много жителей, много жителей нашей страны, которые свободно имеют право выбрать там, где бы они хотели находиться. И вот Краснодар является одним из таких городов, где, к сожалению, наверное, но есть случаи, когда по 21 классов. Это ужасная ситуация с точки зрения административного решения ее. Но, тем не менее, нашли силы директора краснодарских школ, это Чернявская Светлана Федоровна, которая смогла руководить 71-й школой, о которой шла информация, что вот у нее 21 классов. Она нашла в себе силы руководить этим процессом, причем все-таки 71-я школа, кроме того, что у нее очень много учеников, известна тем, что она входит в топ-100 школ России. И вот когда у человека получается соединить в себе два этих процесса, ну, это просто огромное достижение, которое достойно того, чтобы о нем говорить, о нем рассказывать, этот опыт тиражировать. Хотя, безусловно, проблема для учителя, когда он входит в класс, и перед ним не 25 детей, которые были прописаны по предыдущей версии СНПИНа, а 40. И если среди деток находятся детки, обучающиеся в условиях инклюзивного образования, они делают труд учителя гораздо более сложным и более ответственным. Ведь у нас не просто класс, как некоторая усредненная компания случайных людей. У нас же класс, который коллектив, который должен развиваться, который должен совершенствоваться. И поэтому здесь я очень хотел бы поддержать тезис о том, что все зависит именно от учителя, от того его профессионализма.
Да. Вот про учителей обязательно продолжим сразу после небольшого перерыва. Буквально 2 минуты прервемся. Андрей Шевченко, директор школы номер 98 города Краснодара, у нас был на прямой связи со студией.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Редактор «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях Надежда Бысик, аналитик Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики. Итак, у нас вот в прошлой части был... К нам выходил на связь Андрей Шевченко. Это директор Краснодарской школы номер 98. Лучший директор школы прошлого года. Лучший директор
Странный.
Школы России.
Странный.
Да, то есть
да.
На всю страну. Самый лучший. Лучший директор. И вот, собственно, из его слов я понял, что школу надо выбирать так, именно такие, где больше всего народу. Вот куда очередь стоит, значит, это хорошая школа.
Не, потому что
родителям...
По-моему, он говорил о том, что нужно выбирать школу ближе к дому. И желательно, конечно, чтобы там уже сложившийся был коллектив и так далее. Не искать по всему району Марию Ивановну, которая 5 лет назад хорошо выучила соседского ребенка, а все-таки выбирать школу с традициями, с, не знаю, там... В общем, а что я буду рассказывать? Надежда Викторовна, какие критерии выбора лучшей школы?
Вот это, кстати, хороший вопрос. Да, вот я сейчас сижу и думаю, да, вот, например, мы выбрали хорошую учительницу начальной школы. И 4 года не знали никаких проблем, и наш ребенок учился, развивался все, что нужно по новому стандарту образования. А потом он пришел в 5 класс, и у него много учителей. А мы гарантируем, что в этой школе все учителя, работающие в среднем звене, хорошие.
Вы знаете, я все чаще сталкиваюсь с тем, что родители идут, отправляют своих детей в начальную школу, в какую-то конкретно, а дальше будем искать. То есть практически все уже говорят, а я абсолютно не уверен, что мы останемся в этой школе в пятом классе.
Какими угодно путями в первый класс, с учетом того, что дальше в старшей средней школе, а значит, хорошо учит ЕГЭ. Я говорю, слушай, вот часто приходят сотрудники, я говорю, подожди, ну вот вы будете учиться 4 года, может, за это время что угодно в этой школе произойдет.
ЕГЭ отменят,
ты знаешь,
в конце концов.
Ну, ЕГЭ не отменят, вот, откуда ты знаешь, что ничего не изменится, может, объединят с другой школой и так далее. Ну вот уже, значит, закладываются на 11 лет. Все-таки, Надежда Викторовна, вот во многих регионах, в отличие от Москвы, с сегодняшнего дня начали записывать в первый класс. Что бы вы посоветовали, на что обращать внимание родителям в первую очередь?
Вы знаете,
покрашивали фасад школы?
Ну, это да. А что, очень приятно ходить в красивую школу. Я бы даже сказала не про фасад, а вот сейчас есть очень много интересных проектов школьных зданий, в которых стены оранжевые, какие-то там баннеры висят и так далее. Вот, кстати, недавно в Фейсбуке Департамент образования города Москвы разместил альбом, который выполняла студия Артемия Лебедева, типовых, так сказать, школьных зданий, оборудования, помещений. И там действительно интересные вещи. То есть уже неинтересно, когда школа покрашена в бежевый
школы,
цвет.
Дизайн понятно, да.
Ну, вот.
Наверное,
ну,
все-таки не самое главное. Это я так
пошутил. Да, значит, к сожалению, да, мы не можем найти школу, в которой бы все учителя были там идеальные, победители, лауреаты, там, хорошо готовящие к ЕГЭ и так далее. Но очень важна школьная атмосфера и вот это вот единство и сотрудничество учителей. Но это сейчас трудно делать. Смотрите, эффективный контракт, учитель собирает портфолио для аттестации и так далее. И каждый учитель каким-то образом сравнивается с другими, с коллегами, хочет быть лучше, чем другие, но это объективно, не потому что вот он такой. И это совершенно неправильная практика. Вспомните советскую школу. Педагогический коллектив – это единый коллектив.
Угу.
И все помогали ученикам безвозмездно после уроков, которые плохо учились. Да? И все выезжали на какие-то там мероприятия, или на субботники ходили и так далее. Мне кажется, вот у нас вот эта культура профессиональной изоляции, последние годы наступающие в связи с нормативно-подушевым финансированием, там, эффективным контрактом, новой системой аттестации, она как-то вот стала превалировать, хотя во всем мире существует даже термин такой, профессиональное сообщество обучения учителей.
То есть переводя на русский язык, нужно посмотреть не конкретно, какие учителя, а какая атмосфера в школе.
Да, нужно посмотреть, как учителя взаимодействуют, как дружно они работают, как они общаются с администрацией, имеют ли они право там сказать свое слово и так далее. И для этого есть очень много способов. Ну вот смотрите, например, в Москве есть такой проект «РИА Новость», социальный навигатор. У них там есть рейтинг школ, сейчас уже не только школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. И что интересно, вот этот рейтинг выстроен не по объективным каким-то показателям, это школа на первом месте, это на втором. а можно задавать те параметры, которые тебе нужны. Например, школа рядом с домом, школа, в которой там хорошая столовая, ну, я немножко утрирую, но смысл такой. Школа, в которой много услуг дополнительного образования, школа, в которой профильные классы там по такому-то профилю. И вот эти вот параметры, которые родитель сам себе сдает, они могут быть выбраны в информационной среде, там все построится и выйдет некоторая школа, которая максимально удовлетворяет.
Ну, а если у вас нету, вы не в Москве, социального навигатора нет, то ножками обойти школы.
Ну, что, можно в интернете посидеть.
В интернете посмотреть, да, отклики.
Каждая школа имеет сайт, на сайте все представлено, там можно посмотреть обо всех учителях, можно посмотреть фотографии общешкольных, например, мероприятий, да?
Да, кстати, фотографии, они такие, много говорят обычно.
Ну, и вот по всей видимости, вот в Новосибирске так и сделали, походили люди по школам и выбрали одну практически, и все практически туда пошли, чтобы записать детей в Новосибирске в первый класс, родители сутки стояли в очереди. Это новость буквально сегодняшняя.
Ну да.
Вот это средняя школа номер 199, ее толпа брала штурмом, взрослые ссорились, пытались как-то мухлевать, чтобы пройти чуть пораньше. Почему такой ажиотаж? Ну, несколько факторов, говорят наши корреспонденты. Жилмассив, где стоит вот эта школа, новый, он постоянно растет, застраивается. Кстати, вот это как раз ровно то, о чем мы говорили про Краснодар.
Только в Краснодаре, как нам объяснили, минус 10, и родители не будут. А вот Новосибирска минус 10 не испугаешь.
Да, они просто привыкшие, думают, о, потеплело, минус 10. Так,
пойдем брать школу штурмом.
Да, в общем, и к тому же вот 199-я школа там считается лучшей в этом самом массиве. Это как раз про качество школ. Наш корреспондент Виктория Минаева из «Комсомольской правды» Новосибирск поговорила с жительницей Новосибирска, которую зовут Олеся, у которой дочка как раз должна пойти в первый класс.
Прямо в холле школы между дверями саму школу не запускали, охранник не разрешал, потому что там, в общем-то, все стояли и в очередь записывались, и просто люди стояли, дежурили, потому что опасались того, что будет несколько списков. И потом каждые 2 часа мы должны всю ночь приходить на перекличку. Вот, кто не придет, того, ну, вычеркнут из очереди, либо, как потом сделали, в конец очереди просто ставили. Ставили будильник на 12, на 2, на 4 и на 6 часов. И вот дом прямо рядом со школой находится, поэтому ходили пешком. Вот, а те люди, которые подальше живут, ночевали в машинах с термосочками, теплоодетые. Подружка моя забрала ребенка и стояла с ребенком из садика, потому что не с кем оставить. А ночью же не оставишь ребенка одного, если не с кем. Просто мы за нее как бы выкрикивали. В 6 утра пришли люди, которые ночью не ходили, не отмечались. И, естественно, тут вот немножечко какой-то конфликт, что они требовали восстановления в очереди.
Это новосибирская история.
Ну, тут надо сказать, что двойку надо поставить местным властям, потому что в Москве такое то же самое тоже было. И ночевали в палатках, и все что угодно. Значит, по-моему, с 1 апреля была тогда запись. Решили электронную очередь, устроили, установили, и, в общем-то, вот эти все конфликты решили. Очереди прозрачные, видно, кто записался, какие у него льготы и тому подобное. Я думаю, что вот в данном случае это, конечно, недоработка власти. Нехорошо, двойка им за поведение.
Надежда Викторовна, мы, ну, к сожалению, время подходит к концу. Буквально вот прошу в минуту уложиться ответ. Да, мы начали нашу программу с того, что был демографический спад, потом демографический взрыв. Детские сады вроде бы как пережили эту историю, хотя тоже было все очень тяжело.
Ну, на самом деле, есть регионы, где до сих пор не все дети обеспечены детскими садами. И нужно отдать должное, что сейчас-то обеспечить 3 лет. А до 3 лет никто не гарантировал место в детском саду. Это тоже такая уловка власти.
Знаете, вот потому я говорю, вроде бы как.
А знаете, почему важно с 3? Потому что год пребывания ребенка в детском саду до школы добавляет хороших оценок успеваемости очень сильно. И поэтому важно, ну, и мы понимаем, конечно, родителям удобно, сразу в младшем возрасте отдал, вышел на работу и работает, да, но вот для детского сада важно, чтобы ребенок социализировался, чтобы он подготовился к школе, и поэтому вот с 3, даже с 4, с 5 лет, если ребенок пошел в детский сад, его успехи в начальной школе будут выше.
Буквально в 30 секунд прошу уложиться. Справится ли школа вот с таким вот наплывом детей?
Конечно, если родители будут себя вести ответственно, потому что и за 6-м или каким-то 7-м айфоном сумасшедшие очереди, но ответственно ли это поведение тех, кто за ним стоит, так и здесь. Это проблема не очереди.
Спасибо большое, Надежда Викторовна. Надежда Бысик, аналитик Центра социально-экономического развития, школы Института образования Высшей школы экономики была у нас на прямой связи со студией. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Если вдруг вы слушали нашу программу не с самого начала, обязательно на сайте kp.ru в разделе «Радио» будет запись. Ну, я уверен, что совсем скоро появится колонка в газете «Комсомольская правда» от Александра Борисовича.
Родительский вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.